РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок.
Это надолго.
Здравствуйте. С вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей. Но разбираясь в этой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в учи.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Сегодня мы поговорим о ранней профориентации детей. Честно говоря, у меня, у которой нет детей, мне было очень странно узнать, что теперь человек должен определиться к 5 классу. И об этом мы поговорим с генеральным директором и сооснователем компании Smart Курс, автором и ведущим развивающих и образовательных программ Тимуром Жаббаровым и психологом Александром Колмановским.
При переходе в 5 класс во многих школах необходимо выбрать профиль. Собственно, это ждет и моего сына. Насколько реально угадать с направлением в таком раннем возрасте?
Вы знаете, я глубокий противник такого самоопределения не только в 5-м, но и в 10-м, выпускном 11-м классе. Современные профессии настолько высоко организованы, настолько развиты, что психика к этому возрасту ни к 15, ни к 20 годам не созревает настолько, чтобы действительно понять, что мое, что не мое. Представление о профессиях в этом возрасте очень поверхностное, очень наивное. И ребенок, который мечтает стать врачом или юристом, представляет себе только, как он сидит в кабинете и замечательный веско кого-то консультирует или орудует блестящим скальпелем. Он не понимает всего превходящего громадного багажа, которым сопровождается эта деятельность. Поэтому, мне кажется, важным сталкивать ребенка с как можно более широким спектром возможностей, как можно дольше. И ни в коем случае не форсировать, никак на него не давить. Смотри, уже все ходит на какие-то курсы, о чем только думаешь. Выбор, который ребенок, даже старшеклассник, я уж не говорю про 5 класс, делает, как правило, оказывается продиктован случайными приходящими обстоятельствами. Однокурсник пошел на эти же курсы, или у родителей в этом институте есть блат. И мы видим, как много людей, закончив институт, получив прекрасное образование, потом работают совсем по другой специальности, или гораздо более грустный для меня сценарий. Работают по полученной, не понимая, что они тянут чужую лямку, занимаются не своим делом.
Я считаю, что это действительно грустно, и это, мне кажется, основная проблема несчастливых людей, которые занимаются не тем, что любят на самом деле, вот которые пошли по какой-то такой странной дороге, и как-то их вынесла река. И вот я хочу уточнить у Тимура. Вот мы заспорили с Андреем, когда готовили этот выпуск, что сейчас вообще востребовано на рынке труда. То есть ценятся люди, которые умеют делать все, но по чуть-чуть, у которых разные интересы, которые перепробовали очень много профессий. Или узкие специалисты, которые вот всю жизнь работают в чем-то одном, а все специализируются и специализируются и специализируются. Как вообще?
Привет, Юля.
Привет.
Андрей, Александр, очень приятно. Я вот слушал, что говорил Александр, я сейчас отвечу на вопрос.
Угу.
И мне кажется, что у нас не получится какого-то конфликта здесь, потому что вся история нашей небольшой работы с подростками уже внутри профориентации, попытки помочь развить навык принятия решений, говорит о том, что супер какой-то крохотный процент людей в таком маленьком возрасте в школе делают какой-то выбор, какое-то решение принимают. Здесь оставим за рамками, они принимают решение, за них принимают решение, как так случилось, там туча вопросиков. И дальше там на протяжении какого-то значительного периода времени действительно двигаются в этом направлении. Супер крохотный процент. Когда мы опрашивали выпускников там 10-11 классов, кто из них понимает, что он хочет делать дальше, это 15-20% ребят, у которых есть сформулированный ясный ответ, им понятный. Для абсолютного большинства это что-то такое, ну, что-то такое буду делать. И вот отсюда, разворачиваясь назад к тому вопросу, который ты задала, какие профессии более востребованы, или там все по чуть-чуть, или... Да непонятно. Честно говоря, непонятно. Потому что такой уровень генерализации, вот типа попытка натянуть такую сову на такой глобус, она, в общем, неэффективная. По факту получается, что есть сферы, в которых очень нужен конкретный специалист по правой ноздре. И вот ему, конечно, было бы классно понимать, что такое в левой происходит. И вообще было бы классно понимать, что вообще с человеком творится. Но вот конкретно правая ноздря или именно этот язык программирования для него критически важен. А в других областях, чем больше у тебя кругозор, тем лучше работает.
Продолжая эту мысль, я правильно понимаю, что все курсы или вот такие вещи, типа кидзани, допустим, они направлены не на то, чтобы конкретно дать какой-то ответ родителям или ребенку, а для того, чтобы просто попробовать максимально много?
Угу. Да. С моей точки зрения, кидзани и аналогичные проекты при там, правильном соусе и подаче со стороны родителей или там, со стороны какой-то команды, которая сопровождает, но она не про то, чтобы ребенок принял решение. Она про то, чтобы ты попробовал здесь пожарник, здесь на вышке поработал, сформировал какое-то облако представления о том, вообще, что это из себя представляет. И если тебя что-то в этом по-настоящему заинтересовало, то у тебя есть все шансы дальше продолжить туда копать.
Угу.
Пойти на курсы, попробовать пообщаться с человеком из отрасли, не знаю, полечить собачку. А дальше уже это будет как-то разворачиваться.
Но здесь, возвращаясь все-таки к истории такой условной ранней профориентации, страшное словосочетание, я понимаю. Я просто как раз вот тот человек, который ходил по школам и рассказывал, а что такое руководитель фронтенд-разработки, вообще, что такое IT-профессия и как с этим жить. Самое главное, что я вынес из там, нескольких лет таких хождений, что за каждым ребенком, за каждым его вопросом на самом деле стоит родитель. Также мне посчастливилось в прошлом году присутствовать на собрании родителей, тогдашних четвероклассников, которым предстояло распределение по профилям. И я посмотрел на то, как они реагируют на все это дело. И это прям для вас широкое поле деятельности, Александр. Собственно, вот как родителям пережить этот сложный период? Ладно, дети как-нибудь справятся. А как родителям вот с этим всем жить-то? С тем, что их принуждают к выбору.
Ну, вы совершенно правы. Их принуждают к выбору не только школьная программа и администрация, их принуждают к выбору вся нервность жизни. И очень страшно, что мой ребенок действительно окажется каким-то лузером, никуда не попадет или попадет не туда. Конечно, это очень нервно, и поэтому вы правы в том, что работа детского психолога – это главным образом работа с родителями.
И вот, опять же, все-таки, сейчас, вот предположим, что я родитель, который достаточно сильно волнуется, а как же там произойдет это распределение вот ребенку? Ребенок не знает, что ему нравится сейчас. Я еще наслушался всяких вещей про неопределенность будущего, ВУКа, снижающийся этот самый горизонт планирования. Мы не знаем, какие профессии будут. Я в ужасе, а тут мне приходят со школы и говорят, ну и кем будет ваш ребенок, когда вырастет? Как мне с этим справиться?
Вы знаете, наверное, есть много разных способов справиться, которые мне кажутся наиболее эффективным. Продолжать учебу после школы действительно обязательно нужно. Но ни в коем случае не с претензией нащупать свою профессию будущую, а просто для развития, для продолжения общего образования, для формирования нейронных связей. Все живое не терпит статики, в отличие от обычной материи, что не развивается, то деградирует. Поэтому правильно идти после школы в институт, выбирая вуз, который просто формирует менталитет максимально широкого профиля. Биофак, экономические вузы, математические. Вот эта ориентация родителей часто успокаивает. Да, мы идем в институт, понятно поэтому, что делать, понятно, как его примерно выбирать, но, с другой стороны, мы избавляемся от вот этого раннего зашоривания.
Ну, мне про вуз на самом деле вообще сложно что-то говорить, я в вузе не учился. Поэтому, и когда я это рассказываю, собственно, в школах, то я вижу огромный интерес в глазах детей, они прям зажигаются на этом. И огромный ужас в глазах учителей, боже мой, что же он несет. Наверное, поэтому я в школах обычно два раза не выступаю.
Знаете, а какой путь мне в этом смысле пришлось пройти? Мне было очень важно не спровоцировать моего сына, не загнать его в какой-то случайный выбор, а в глубине души я мечтал, чтобы он пошел по моим следам на биофак, который я заканчивал сначала. И я ему говорил, искренне говорил, что не надо сейчас обязательно идти в какой-то институт, какой бы то ни было вообще. Но это было давнешнее советское время. Надо просто жить и смотреть, что интересно, и постепенно стараться свести эти две линии в одну. И вот, будучи настолько, насколько я мог его раскрепостить, настолько раскрепощенным, он выбрал биофак и пошел на него и закончил.
Это надолго.
Я вспоминаю свое детство, допустим. Я понимаю, что действительно в том возрасте, когда вот какой-то, не знаю, третий класс, четвертый, пятый, шестой, закладывается, наверное, то, что потом мы будем там уметь, любить и делать, потому что я тоже занималась журналистикой, потом почему-то стала заниматься другим, и все равно вернулась туда, что выбрала вот именно в этом возрасте, по-моему, как раз в четвертом, в третьем классе. Вот, и в связи с этим хотелось бы спросить. Но я этим занималась вот всю школу с 5 класса и до 11, потом еще и в институте немножко, хотя поступила на другой. А чем отличаются кружки, вот которые запомнила я, от курсов по ранней профориентации? Есть ли какая-то разница между ними? И, допустим, достаточно ли там месяца или там двух недель какой-то такой демо-версии профессии для того, чтобы ребенок реально понял, нравится ему или нет?
Понятия не имею.
Отлично.
Ну, в смысле... Ну, это честно. Дело в том, что, мне кажется, в этом есть какой-то кусок маркетинга. Ну, то есть, возникла проблема. У ребенка будет ранняя профориентация. Соответственно, что гуглят родители? Курсы для подготовки к ранней профориентации. Поэтому давайте назовем что-нибудь курсами по подготовке к ранней профориентации. А что внутри будет происходить, это как бы третий вопрос. Как бы потому что бизнес. И неплохо, в смысле хорошо, просто логика размышлений такая. А самое любопытное, как мне кажется, вся история с «О, Господи, мне нужна помощь, мне нужно принять решение, мне нужно выбрать профессию, мне нужна какая-то внешняя поддержка, поддержка, поддержка» возникает в тот момент, когда с тем, что происходит просто в жизни, вдруг что-то не так. И в этом смысле, что именно не так с тем, что ребенок отправится в один профиль или в другой профиль? Или в третий. Ну окей, предположим, что в нашем государстве было принято решение, что именно на 5 классе по своду каких-то причин было принято решение, что ребенка нужно некоторым образом профилировать. Ну окей, я нахожусь в позиции, в которой прямо здесь сейчас я не могу на это повлиять. Ну в смысле, моему ребенку, ему сейчас 4,5 года, когда он пойдет в школу, не уверен, что он пойдет прямо сразу в школу, но вот в какой-то момент нужно будет принять это решение. И какое-то он примет. Почему мне по этому поводу нужно переживать? На что на самом деле это повлияет? Какие именно возможности это для него откроет или закроет? Потому что обычно родители переживают не по поводу открывающихся возможностей, а по поводу того, что какие-то возможности закрываются. Непонятно. И если вот в таком нарративе попробовать про это подумать, то в целом, да какая разница? Ну, правда. А какая разница, в какой потом вуз он на самом деле пойдет? Ну, правда. Ну, на что это повлияет? И вот в тот момент, когда возникают внутренние ответы на этот вопрос, ну как же, это же... А дальше список. И у каждого там родителя это будет какой-то свой список. У каждого ребенка это будет какой-то свой список. Вот с тем, что в ответ на этот вопрос начинает возникать, ну, то про это имеет смысл поговорить. А вот это вот общее, типа, правильно ли идти в технический профиль? Правда ли, что всем понадобятся программисты? Что делать с гуманитарными профилями? Это же какие-то странные люди, они никому не будут нужны. Это все из моей картины мира рассуждение такого общего толка, которое к решению по поводу моего собственного ребенка завтра или там через 3 месяца или через 5 лет в целом не имеет отношения. А вот поговорить и по-честному поделиться, что меня в этом заботит как родителя, услышать, что его заботит как ребенка в этом решении, и найти в этом какой-то контакт, какой-то кворум, о чем-то договориться, вот на это потом можно будет уже опереться в следующем шаге. Вот это как будто бы важно.
Ну вот это интересный вопрос, Александр. Собственно, это уже к вам, наверное. Родители нервничают. В принципе, не очень-то хорошо средний родитель справляется со своим нервозом по поводу вот выбора этого, который предстоит его ребенку. Как при том, что родитель еще сам на стрессе, как ему поговорить, как ему начать этот разговор с ребенком, не надавить на него, не передать ребенку свою нервозность? Есть какие-то, не знаю, советы, техники?
Но тут речь идет, прежде всего, все-таки не столько об эмоциональном состоянии родителя, сколько о его осознанной, насколько она может быть, осознанной позиции, смотря о чем родитель собирается говорить с ребенком. И вот наш есть разговор про то, чтобы родитель никак не склонял ребенка встать как можно раньше на какие-то рейсы. А наоборот, чтобы он как можно больше ребенка в этом смысле расслабил, распустил бы его собственную судорогу. Вы правы, Андрей, для этого надо сначала свою распустить. Эти советы по радио так особенно родителям не дашь. Но что можно действительно подсказать, это то простое соображение, что чем меньше ребенок будет напряжен, чем меньше будет у него спешка, тем спокойнее он сможет прислушаться к тому, о чем очень важно и ценно говорил Тимур, к своему внутреннему, вот этот внутренний диалог, что мое, что не мое. Почему я сейчас смеюсь, потому что мне смешно, или потому что вся компания грянула хохотом? Почему я сейчас этим занимаюсь, потому что меня от меня этого ждут, или мне это интересно и органично? Вот на это важно родителю как можно более тщательно, аккуратно настраивать ребенка. То, что родителю самому при этом трудно и нервно, разумеется, да, это удел нашего брата-родителя, что с этим можно поделать.
А можно вот такой вопрос? Вот есть такие ведь дети, которые ничего не хотят? То есть, ну, в принципе, надо что-то пробовать, надо куда-то там идти, может быть, чем-то заниматься, там, увлекаться, а ну вот ребенок не хочет. И, допустим, как этому гипотетическому ребенку, ну, как его чем-то увлечь? Там, пойти, я не знаю, на плавание или пойти корабли моделировать, не знаю, все что угодно. Как?
Вопрос принят. Это недостоверно описанная картина. Нет детей, которым ничего не хочется.
Угу.
Есть состояние ребенка, которое вы описываете. Это состояние есть результат нашей родительской активности. Ребенок задавлен. Ребенок привык к тому, что любая его собственная активность небезопасна. И поэтому надо прежде всего именно этот новый опыт у ребенка накопить, что любой его выбор, даже как бы отсутствие выбора, нами принято. Освоение окружающего пространства – это генетически вшита в нас активность. Это есть у любых животных. И ребенок охотно занимается любой предложенной ему деятельностью до тех пор, пока она безопасна. Посмотрите, как все на свете дети 1 сентября рвутся в первый класс. Рвутся.
Вот да? Это не про меня было.
1 сентября в первый класс.
Ага.
Но бывают какие-то грустные исключения, но в целом это так. Мы, к концу начальной школы, в школу, где ставят отметки, падает у 84% мальчиков и у 70 с чем-то процентов девочек. Вот это ребенок, которому как бы ничего не хочется, ничего не нужно.
А это потому, что они почувствовали, что им там небезопасно, на них там начинают ругаться, давить, вот это все.
Или хотя бы даже просто тройки встретишь, что говорит, о чем ты только думаешь? Почему все слушают, а ты нет? Ну и так далее.
Я могу явную историю рассказать, которая показывает, мне кажется, такую, вот почему это происходит. Я уже говорил, что да, я понял, что за каждым ребенком стоит взрослый, вот когда рассказывал детям о каких-то вещах про IT-профессии. И один случай мне прям запомнился, он отвечает как раз на вопрос. Ко мне после выступления подошла мама с дочкой. Вот, мама впереди, дочка где-то сзади идет, и мама ко мне приходит и говорит, вот там IT это очень классно, мы все очень хорошо сдаем, мы учимся на отлично, у нас там отличные оценки, по всем предметам успеваем, но мы не знаем, кем мы хотим быть. Вот в такой ситуации, даже когда эта мама не явно вот так вот, а где-то за, да, в такой ситуации, конечно, ребенок не будет ничего хотеть, за него уже хотят, либо ему хотеть небезопасно.
Характерный текст мамы, да. А я вспомнил другую иллюстрацию. Отец 11-летнего мальчика горько жаловался на его полную инертность, вот как вы, Юля, говорите. И вот куда ты хочешь летом? А возможности у семьи безграничные. Хочешь языковый лагерь? Ну, ладно. Хочешь в туристический? Ну, хорошо. Но вот как? И мы с папой все это обсуждаем, насколько мальчик подавлен. И папа на следующую встречу приходит и говорит, ну, хорошо, я понял. Я ему сказал, ладно, решай сам. Вот тебе месяц срока, чтобы ты определился. Говорит папа, не понимая, что он продолжает ту же самую давиловку. И на мои рассуждения, ну а как, если полностью предоставить его самому себе, он действительно ничего не решит и останется на лето в пыльном душном городе. Да, вполне вероятно, это будет жаль, но это будет меньше ему зол. А зато ребенок понемножку начнет действительно чувствовать, что от его решения что-то зависит.
Я в этом ключе своему сыну проговариваю свои неврозы. Я говорю, что скучать он приходит ко мне, говорит, мне скучно. Я говорю, ну, у тебя есть варианты. Он говорит, ну, я ничего этого не хочу, мне скучно. Если я не могу ему уделить внимание, то я, в общем, говорил ему и говорю, что скука – это полезно. Ты во время скуки понимаешь, а что ты действительно хочешь. Ты фантазируешь. Ты как-то блуждающий вот твой мозг сейчас немножко знакомится с самим собой. Это все очень полезно. Вообще, я как родитель, опять же, я очень понимаю этого папу. Мне очень тяжело проходить мимо комнаты ребенка и смотреть, как он занимается ничем.
Андрей, можно я хищно злоупотреблю вашей откровенностью? Просто для слушателей. Когда ребенок говорит, мне скучно, он, как это перевести с русского языка на психологическом, говорит, помоги мне, займись мной. И одно из двух, или я им занимаюсь, а не говорю, ну займись уже чем-нибудь, смотри, есть раскраски, есть мультфильм, есть лего. Это значит, я говорю, у тебя там плохо, и ты сам сделай так, чтобы у тебя там было хорошо. Или если у меня нет такой возможности лезть с ним вместе пузом на ковер и подвигать его ерунду, его кубики, тогда я должен ему отказать. Но как правильно отказать? Так же, как мы хотим, чтобы нам отказали, когда нам что-то очень надо, а наш партнер вынужден отказать. То есть с искренним сожалением. Чижик, прости, что не могу сейчас с тобой заняться. А все остальное, простите, это от лукавого. И когда нам говорят... да, тебе скучно или тебе больно, но в этом есть свой плюс, нам это не очень заходит.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Кроме родителей, о чем мы сейчас поговорили, а кто еще может помочь определиться с выбором вот, будущей профессии? Ну, либо хотя бы понять, что интересно. Может быть, мастер-классы. Опять же, если мастер-классы, то онлайн или офлайн. Потому что мне кажется лично, что это две большие разницы. Если человек там находится в кругу детей, которые также увлечены, и там преподаватели увлеченным рассказывают, или он сидит перед компьютером, тыкает клавиши.
В моем случае это там, мы в какой-то момент сделали программу, называется «Система выбора». Идея в том, чтобы помочь в каком-то интенсивном формате там, пробежать ровно через те циклы и отсеять какие-то внешние инструменты влияния уже на более, более такого сформировавшегося подростка, там, 14, 15, 16 лет, и попробовать за теми наслоениями, которые приносит родитель, школа, там, какие-то внешние штуки, нащупать, с одной стороны, чего бы мне именно хотелось, от чего я получаю удовольствие, что меня драйвит, что мне нравится делать, а в каких ситуациях я чувствую там, прирост энергии, с одной стороны. А с другой стороны, почувствовать взаимосвязь между собственным решением и последствиями этого собственного решения. Потому что, как показывает практика, заканчивая школу, многие ребята вот эту вот очень простую, казалось бы, связку между своим решением и тем, что мое решение влияет на мою собственную жизнь, оно каким-то образом и придает ей какой-то смысл или какую-то форму, эта связка не возникает. По ряду причин. Потому что всегда есть рядом мама или папа, которые заносят хвосты. Потому что всегда есть рядом учитель, учительница, школа, заботливый директор, тренер, старший брат, младший брат, сестра, которая не дает возможности столкнуться с последствием твоего решения. Что касается границы между живым опытом или онлайн-опытом, для меня разница точно есть. Но есть ли эта разница для моего ребенка, которому 4,5 года, и который очень легко обращается с планшетом, которому вроде бы мы создаем большое количество опытов в живом пространстве, но при этом вот эта вот граница между живым и онлайн-опытом для него максимально размыта. Поэтому если бы я создавал опыт для взрослого человека, я бы проводил эту четкую границу. А вот для малыша, который родился в мире, в котором он пытается сделать зум-ин, зум-аут на окне в детской, потому что он видел, как это делают на планшете, для него эта граница как будто бы стирается. Но то ощущение, которое возникает при живой передаче, когда ты находишься рядом с человеком, который горит своим делом. Но опять же, это мои слова.
Человек, я совершенно согласна.
Которому 33 годика, и он такой вот, у меня есть свой опыт, из которого я эту разницу ощущаю. А когда мы разговариваем, например, с подростками, и здесь вопрос, они это не могут отрефлексировать, эту разницу, или они действительно ее не ощущают? Вот здесь я не знаю.
А давайте попробуем вопрошать насчет этого. Вот,
что вы на меня все смотрите?
Спросить мнение эксперта человеческих душ. Есть ли действительно разница между офлайн и онлайн обучением? У меня есть какое-то мнение, что большинство онлайн-курсов плохо работает, если работает вообще. И мне кажется, одна из причин — это то, что нет действительно вот какого-то, ну, обмена между людьми, потому что, мне кажется, в том числе людьми нас делают общение, какое-то единение. Как на самом деле? Есть вообще вот будущее за онлайн?
Не берусь предсказывать, но совершенно с вами согласен, Юля, что есть качественная разница между тем и другим, но эта разница может быть не в качестве образования и овладения каким-то навыком. Это разница в чем-то другом, что трудно вербализовать, к сожалению, но такая же разница, как между живым общением и виртуальным общением. И мы видим, что общение сейчас все больше уходит действительно онлайн, в виртуальную плоскость, не только в формате образования, любое общение. И... Конечно, настоящее обучение – это передача не только знаний, навыков, информации, это передача внутреннего отношения, громко говоря, мастера к своему делу. Онлайн этого точно не происходит. И если человек, я не знаю, так ли это будет, это жизнь покажет, но, видимо, если человек очень хорошо овладел каким-то навыком онлайн, но не заразился вот этим внутренним драйвом от своего учителя, он будет что-то другое или как-то иначе делать.
Ну что ж, друзья, вот...
На этой оптимистичной ноте.
Да, на этой оптимистичной ноте Я думаю, что нам пора завершать этот выпуск. Нет, на самом деле все позитивно. На самом деле мы здесь сейчас выяснили. Давайте еще раз повторим. Что родителям не надо заставлять, не надо давить на ребенка. Надо максимально, наоборот, отпустить и показать ему пространство вариантов. Правильно?
Да, несомненно. И вдохновить его на то, чтобы заниматься дальше образованием. Но просто считаю, что в современной жизни общее образование – это не, там, не 6 лет, как было при Пушкине, и не 11 лет, как при советской власти, а 15-16.
Ребенку нужно вместе с действием еще давать возможность закреплять успех этого действия. Если мы научим, что его действие может приводить к успеху, и не будем ему мешать действовать, то в целом нам будет очень сложно удержать этих людей, выросших, от каких-то свершений, от того, чтобы они чем-то занимались. Нужно будет прикладывать к этому усилия.
Ну что же, с вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы поговорили о ранней профориентации школьников, зачем она нужна и как помочь ребенку понять, кем он хочет стать. Айтишником, врачом или космонавтом. У нас в гостях были генеральный директор и сооснователь компании «Смарт-курс», автор ведущей развивающих и образовательных программ Тимур Жабаров и психолог Александр Колмановский. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст, App Store, Google Play, Яндекс.Музыки и смотрите нас на YouTube-канале РИА Новости. Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.